Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. В студии у нас Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь, кстати.
Здравствуйте, привет, товарищи! Георгий. Здравствуйте всем!
И также Федор Бирюков, политический обозреватель информационного агентства «Аврора», автор телеграм-канала «Диспетчер». Подписывайтесь. И мы вместе начинаем наш еженедельный радиомитинг. Ответим на ваши вопросы, которые поступают к нам в пост-анонс в телеграме «Аврора». Подписывайтесь тоже.
Радиомитинг в записи.
Да. Вначале он назывался онлайн-митинг, а теперь это радиомитинг в записи. Поэтому ответим мы на вопросы сегодня, а увидите и услышите вы это все завтра. Но так время закольцуется.
Мы сегодня ответим, и вот сегодня, пока вы нас видите, вы все это услышите.
Да, но знаете, что это уже сегодня, а не вчера. Или не завтра. Вот так. То есть мы во времени закольцевались. Сегодняшнее название «Всерьез и надолго» позаимствовано из выступления недавнего лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, который, объявляя о подготовке к съезду, да, партии власти, которая на декабрь намечена, заявил, что «Единая Россия» пришла всерьез и надолго. Я содрогнулся при этих словах, потому что они уже почти четверть века находится в стадии партии власти, это действительно всерьез и уже надолго, а если еще, то это, конечно, лучше не надо, наверное. Но еще я обратил внимание на его тезис, что после победы России в СВО повестка изменится и условия станут более трудными. Единая Россия должна будет ответить на какие-то вызовы. Вот это интересный посыл. Казалось бы, да, после победы России, Единая Россия, вот медведь, он сядет на белого коня и будет горцевать, как политический квадробер, значит, с полным триумфом.
У нас квадроберы, они не экстремистские еще?
Пока нет.
Поэтому медведь на коня, как ты это что-то пропагандируешь, не то.
Путин как стерх летал, что это все, я думаю, такой тотемизм традиционный, и придется, если даже парламентарии решат что-то там запретить, придется четкий водораздел. То есть вот это вот можно, это традиция, это нельзя. Ну, как со многими вещами происходит. Но вернемся все-таки к «Единой России». Как ты думаешь, каких новых вызовов и сложностей для партии власти ожидает Дмитрий Медведев?
Ну, надо понимать, что «Единая Россия» через полтора года, через два года пойдет в Государственную Думу Российской Федерации, потому что у нас будут выборы в Госдуму. Соответственно, после вот тех выборов, которые сейчас в этом электоральном цикле прошли, у меня нет никаких сомнений, что будет сделано все таким образом, чтобы «Единая Россия» не просто получила конституционное большинство, а абсолютное большинство получит и, соответственно, вернее, попытается получить. И, соответственно, разговор о том, что вот сейчас там они подвинутся, пустят какие-то другие партии для консенсуса, это неверно. То есть они абсолютно монополизировали политическую систему, они абсолютно доминируют, и там, на выборах в Московскую городскую думу там только вкрапление оппозиции, там, всех партий понемножечку, да, но...
Как цукаты в кексе.
Ну да, да, да. Вот. Но в целом надо сказать, что, видимо, Медведев понимает, что в ближайшие десятилетия ситуация коренным образом не изменится в лучшую сторону. Они, наверное, смотрят на Японию, где либерально-демократическая партия Японии, по-моему, уже лет 50 или 60 у власти.
В конце Советского Союза было еще так. Почему, да, ЛДПР назвали?
Да,
ЛДПСС.
Да, еще на начальном этапе. Вот. И, соответственно, видимо, они взяли курс на абсолютное доминирование. И, соответственно, почему после победы СВО будут более трудные времена, объясню. Потому что сейчас разговор о победе в СВО уже не идет о том, чтобы там Украина полностью была под контролем Российской Федерации. А, судя по всему, победа СВО – это будет, ну, как бы, прирост какими-то территориями и мир на каких-то условиях. Соответственно, после вот таких вот побед, да, которые будут провозглашены, что это вот победа, конечно же, огромное количество людей приедут сюда. Санкции с нас никто не снимет. Недовольство социальное будет продолжаться, экономические проблемы будут продолжаться. И, исходя из этого, естественно, все будут спрашивать, пока все заняты, а потом все будут спрашивать с правящей партии что дальше и кто за все отвечает. И в этом отношении он не слукавил, действительно, у нас, я согласен абсолютно, у нас, он же сказал, что за все отвечает партия, за все отвечает Единая Россия. За все, потому что она контролирует не просто парламент, она уже начала контролировать всю страну тотально, можно так выразиться. Поэтому, видимо, Медведев про это и говорил. Почему именно Медведев сейчас начал озвучивать какие-то вот эти темники, да, как мне кажется, Медведева готовят, видимо, на лидера списка в следующую Государственную Думу. Потому что там такие ходят некоторые слухи, что Володин может поменять место работы. Тем более надо понимать, что Володин, когда был еще Сурков, он лоббировал, после Суркова, вернее, он лоббировал не Единую Россию, как эта конструкция, а Общероссийский народный фронт. Соответственно, сейчас уже об НФ все, по большому счету, забыли, и он сейчас выполняет функции НФ, имеется в виду такой гуманитарной организации поддержки СВО. И, видимо, в административных кругах решили, что Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который такой ястреб, абсолютный ястреб, необходимо найти применение практическое. И я не исключаю, что он как раз пойдет именно в следующую Государственную Думу на место спикера. Почему сейчас именно такой расклад? Потому что мы помним всегда, на прошлых выборах, например, лицом Единой России был Шойгу. Естественно, сейчас это лицо как бы спрятали. Лавров. И там еще кто-то из таких вот людей, которые уже герои, по большому счету, вчерашних дней. Вот, потому что Лавров тоже, возможно, не захочет опять идти по такой же схеме, да, когда он выбирается, потом уходит на министерство. То есть Дмитрий Медведев, видимо, решил опереться на партию. Вот. И я бы, кстати, эти слова воспринял бы довольно-таки серьезно. Просто потому что внутри партии тоже произошли очень серьезные изменения. Я имею в виду, что Турчак ушел на губернаторское место. Это близкий человек к Володину. Вот. А на его место пришел Якушев. Это человек, близкий к Собянину. И, соответственно, на этих выборах в Москве мы видели, как проходили выборы, где 95% было электронного голосования. И, соответственно, собянинская команда для себя очень блестяще все выполнила по управляемым выборам в Московскую городскую думу. И, соответственно, я думаю, что они по той же самой схеме и пойдут теперь в Государственную думу. То есть теперь Государственная дума будет абсолютно уже формироваться по, ну, как бы, фамильно. Будут уже все знать, кто будет депутатом, от какой партии и так далее. То есть это тотальный контроль. С точки зрения фобии власти, они это делают потому, что боятся, что на третий год войны могут в России начаться какие-то социальные брожения не только в простых людях, но и в кругах власть придержащих.
Сомнения в серьезности Единой России.
Ну, вообще, могут, да. Слушайте, если есть экономический кризис, социальные проблемы и так далее, то, естественно, это все канализируется на чиновников. А так как у нас чиновники в 90% это представители Единой России, то вспомним, например, кризис конца советской власти, когда начались проблемы с продовольствием, начались проблемы с бытом и так далее, то очень многое недовольство переключилось на партийных руководителей разного уровня. То же самое здесь может произойти, что это может перейти на недовольство на Единую Россию на разном уровне. Вот. А тем более, если, кстати, он сказал, после окончания СВО, после того, как вот эти вот сотни тысяч людей будут возвращаться, они могут столкнуться с той Россией, которая им не очень симпатична, которая имеет много социальных, экономических проблем, и вот недовольство может канализироваться именно в первую очередь на эту партию. Что, в принципе, правильно, потому что действительно у нас партия «Единая Россия» — это партия правящая, партия чиновников, которая контролирует все и вся, которая имеет конституционное большинство в Государственной Думе, то есть любые все остальные партии оппозиционные, да, там ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди», даже если они соберутся вместе и вынесут какую-то законодательную инициативу, они ее никогда в жизни не протащат, просто потому что для этого нужно будет больше количества людей. А «Единая Россия» может делать все, что угодно.
Можно порекомендовать всем недовольным канализировать недовольство через выборы, то есть ходить на выборы и голосовать против «Единой России».
Ты знаешь,
тогда будет эффективно.
Ты знаешь, я думаю, что сейчас ситуация нам нужно пересмотреть с точки зрения вообще восприятия форм политической борьбы и такие классические вещи, как выборы. Это, конечно, нужно действовать, нужно в них участвовать просто потому, что это акт гражданского действия, да, и это правильно. Но вопрос в том, что думать, что через выборы можно сейчас на данном этапе изменить как-то кардинальным образом ситуацию, это утопия. Я ни к чему не призываю, просто говорю о том, что есть разные формы политической, экономической, социальной борьбы, защиты своих прав и так далее. То есть проработа в профсоюзах, социальная правозащита, экономическая деятельность, солидарная, как бы сказать, экономика и так далее. То есть все вот это должно выстраиваться в общую такую
если
линию.
Если это идет под пятой «Единой России», то эффекта будет мало.
Я помню.
Вот 26-й год уже на носу буквально, то есть остался.
Знаешь?
И за это время достаточно непросто убедить большое количество людей, которые не ходят сейчас на выборы, прийти. Если бы они пришли, кардинально бы поменялся бы расклад
Нет,
сил.
Нет, я согласен. Вопрос в другом, что я помню, как в 98-м году, в 97-м году, в 99-м, да, вот в эти года из партии власти родился национальный вождь, который, так скажем, был скормлен войной. Это Лев Яковлевич Рохлин, с которым я, слава богу, удалось взаимодействовать. Он был депутат Госдумы, председатель комитета по обороне, партия «Наш Дом Россия». Это прообраз «Единой России». Соответственно, он ушел туда для решения своих каких-то задач, а потом, после того, как столкнулся с несправедливостью, с коррупцией, с беззаконием Ельцина, он фактически стал национальным лидером на тот период времени, который действительно делал революцию, пытался сделать и, как бы сказать, сменить социально-экономический курс.
Все-таки он не пытался делать революцию, пытался. А по некоторым данным, наверное, он пытался какой-то переворот военный совершить.
Ну, да, это, да, да, да.
Разница это,
нет,
большая.
Ну, если бы этот переворот
если бы он удался, успешен,
да,
то можно было говорить потом о революции.
Да. Но тем не менее, я к тому, что просто сейчас вот это вот тотальное доминирование «Единой России», я не исключаю, что где-то, либо в регионах, где-то, либо на каком-то уровне, рано или поздно какие-то общественные настроения могут даже прорваться через «Единую Россию». То есть, грубо говоря, там, мы же помним, например, Железняк, который был депутатом Госдумы, когда принимали пенсионную реформу, он выступил кардинально против этой пенсионной реформы. Да, он поплатил своим местом, он ушел никуда, но он был один из лидеров «Единой России». Но и тогда он выступил против пенсионного возраста. То же самое про Поклонскую.
Ну да, они там не голосовали.
Про
Поклонскую. Или там Поклонская, по-моему, первый раз проголосовала против, а потом в втором чтении и в третьем
за. Я к тому, что просто надо понимать, что если общество в кризисе, социальная ситуация в кризисе, то вот эти ростки недовольства, они могут проявляться везде. Не обязательно ждать, так скажем, оппозиционного лидера в рядах, так скажем, оппозиции. Раз. Второе, я, кстати, очень могу сказать, что если вспомнить, например, конец советской власти, то Ельцин, это тоже был не диссидентом далеко, это тоже был номенклатурный работник, один из людей, который...
Какой маневр, ты собираешься
нет, я
возглавить
нет,
«Единую Россию»?
«Единую Россию» вступать не собираюсь.
Дмитрия Медведева отправишь на СВО, чтобы он набирался героического опыта.
Нет,
хороший
план. И возглавить «Единую Россию» входить я туда не собираюсь. Я просто говорю о том, что сейчас ситуация такая складывается, что для власти может прилететь откуда угодно.
Понятно, но мне кажется, для людей нужно упрощать способы решения проблемы. То есть участие в выборах в нынешней ситуации тотального неучастия – это отличная возможность, простая и одновременно героическая, поднять зад с дивана
считаю,
и прошествовать
конечно,
на избирательный
участок. Конечно, я вообще считаю и призываю всех занимать активную гражданскую позицию по всем вопросам.
Перейдем к вопросам, а то у нас время поджимает, а вопросов много.
Ну, давай я тогда еще три таких, несколько, что
давай
первое...
В формате блиц.
Что важно, Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении МРОТ на уровне 22 400 рублей. Это безумие какое-то, да? Что интересно, умер директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский, который очень был приближен к Владимиру Владимировичу, который очень много знал, 67 лет, как бы упал странно, и я думаю, что это будет интересная история, если выяснится, что это не просто так. Ну, про шамана, я думаю, что не надо говорить, потому что уже все уже обсосали это. Ну, в целом, наверное, так вот основные, не говоря уж про СВО, события такие.
Хорошо. Начнем. К вопросам, друзья. Да, вопросы. Вот в начале Раевская М, значит, ангел-хранитель, вам спасибо, спасибо, и вам тоже. И вопрос от Ипполита. Что вы знаете о внутриполитической ситуации в Армении? Что происходит с политическими силами в стране?
Знаю кое-что об Армении. Очень интересная ситуация. Многие спрашивают по поводу того, что вообще сейчас там происходит. Я уже в этой студии неоднократно говорил о том, что Армению пытаются отрезать, оторвать от влияния России. Я напомню, что стратегический плацдарм там присутствует в виде того, что Армения входит в ДКБ, и в Гюмри находится наша военная база. Я напомню, что перед тем, как Грузию оторвали от России, в Аджаре была российская база, ее выгнали оттуда, дали выгнать Саакашвили, и после этого Грузию переформатировали, бросили в 2008 году на Цхинвал, на Российскую Федерацию, и, соответственно, сделали из нее практически антироссийскую территорию, плацдарм с антироссийской территории. То же самое сейчас происходит в Армении. Теперь уже понятно, что Пашинян, который был, приходил к власти с помощью, в том числе, так скажем, не просто западных спецслужб, а всяких влиятельных организаций западных. Я скажу сразу, что в Армении одно из самых больших посольств на Закавказье. Война, которая происходила в Карабахе, судя по всему, была спланирована таким образом, чтобы Армения проиграла. Для чего это делается? Турция, которая влияет на Азербайджан, это страна НАТО. Судя по той логике, которую я сейчас вижу, логика такая, чтобы оторвать Армению от Российской Федерации влияния и втянуть ее в НАТО. Каким образом? То есть провели переворот, который происходил, так скажем, с Пашиняном, угробили клан, карабахский клан, который был пророссийский. Да, он там коррумпированный, много-много вопросов, но это был более-менее пророссийский клан. Его фактически уничтожили, плацдарм в виде Карабаха уничтожили. Соответственно, Пашинян признал эту войну, так называемую, да, поражение в этой войне. И дальше, чтобы Армения как субъект могла куда-то вступать, уходить откуда, она должна решить все вот эти проблемы с границами, с мирным договором и так далее. Просто без этих условий никуда никого не примут. И уже видно, что Пашинян говорит об ДКБ, о том, что нам нужно уходить и так далее. И, соответственно, я как вижу, что это будет после того, как с Азербайджаном будет мирный договор, за которым стоит Турция, и все будет, так скажем, принято общий консенсус, после этого начнется выход Армении из ДКБ и, соответственно, уход оттуда нашей военной базы из Гюмри. Я хочу рассказать одну историю, которая небольшая, она буквально 3 минуты, но это очень важно. Я не так давно, меня пригласили на одно очень такое экспертное мероприятие, закрытое, где я познакомился с одним молодым человеком. Такой, ну, как молодой, 36 лет. Файлак Каршунян, запомните это. Ну, какой-то такой молодой человек, которым мы познакомились, это где-то около года назад, обсудили некоторые вопросы, связанные с общей мировой ситуацией. Он армянин, гражданин России, здесь родился, вырос и так далее. А дальше я на нескольких мероприятиях, в том числе меня тут недавно пригласили на одно тоже закрытое мероприятие культурного характера, встречаюсь опять с ним, и на это же мероприятие я встречаю моего старого-старого товарища, который еще с Илюхиным работал в Комитете по безопасности. И мне оказывается, мы с ним сели после этого, кофе попили, давно не виделись, 100 лет он там работает в бизнесе, там, в службе безопасности, и он мне рассказывает, оказывается, что сейчас схватка между, ну так скажем, пророссийскими армянами и проамериканскими армянами вошла в тотальное противостояние. Что вот оказывается, вот этот вот, запомните, я вот просто всегда, мне очень интересно, так скажем, какие-то люди, которые имеют возможность теневой дипломатии, вот этот вот Файлак Каршунян, оказывается, он представителя одной из таких мощнейших групп российских, пророссийских армян. И, как выяснилось, он даже летал в какие-то там тайные дипломатии, миссии там, в Ливан, в Израиль, в Арабские Эмираты, там, и по всему миру. И даже его из Израиля, после того, как он из Армении поехал в Израиль, его оттуда депортировали. И мне рассказали все подробности, что в Армении сейчас есть группы, которые пророссийские, которые хотят и видят, что если сейчас Армению вытаскивают из-под российского влияния, соответственно, она переходит под влияние США и НАТО, она фактически субъектность просто свою теряет, а дальше уже, я как понимаю, там Эрдоган рядышком и прочее-прочее, которые фактически и не только субъектность, но и национальные, как некое национальное государство, оно теряет суверенитет. И про западные пашиняновские группы влияния, которые сейчас все это делают для того, чтобы Армению вытащить. Я просто помню, я дружил, например, мы дружили с кланом Абашидзе в свое время, ездили туда, и до сих пор мне с многими, так скажем, я дружу оттуда. И мы видели, таким же образом, как и Армению, сейчас раньше сдали Грузию под влияние Соединенных Штатов Америки. И когда там была в Аджаре мощнейшая российская база. Если бы тогда бы Саакашвили бы, благодаря некоторым, в том числе и внутри нашей страны, не сдали, то ситуация была бы на Северном Кавказе совершенно иной. Американцы играют в долгую. И я думаю, что все идет к тому, что Армению пока успешно вытаскивают из-под Российской Федерации именно таким вот тонким, мягким методом. Но, учитывая ошибки, чтобы очень быстро вывести из ДКБ, очень быстро вывести, поставить ультиматум, вывести нашу военную базу из Гюмри, которая сразу облегчит ситуацию с Турцией. Потому что надо понимать, что Гюмри – это бывший Лейлинакан, и он прямо с Турцией, на границе с Турцией. То есть для них это раздражающий фактор. И, соответственно, так как Азербайджан, он ориентируется на Турцию, страну НАТО, соответственно, американцы там в НАТО. И вот это вот такая очень история, к сожалению, печальная. Но я к тому, что просто вот запомните эту фамилию Файла Каршунян. Я не исключаю, что в ближайшее время мне очень интересно, что в ближайшем мы еще услышим вот это вот противостояние тайной групп влияния.
Спасибо за наводку такую. Раиль Загреев задает, ну, мне кажется, уже риторический вопрос, но раз задает, ответим. Сокращу суть вопроса, много написано. Что общего и различия в идейном плане между СССР и КПРФ, и что мешает их объединению?
Да все очень просто. КПРФ, она самостоятельная политическая партия, субъект, который зарегистрирован, и СССР тоже такой же субъект, который зарегистрирован, который имеет свои фракции, в том числе финансирование СССР и КПРФ происходит в том числе за счет госбюджета. Соответственно, объединение, что разница, СССР это как бы позиционирует себя такой в свое время, в начале социал-демократическая партия, КПРФ это классическая компартия Российской Федерации. Это, грубо говоря, такой левый центр. Соответственно, объединение оно просто пока невозможно, хотя я всегда выступал за объединение Справедливой России, компартии Российской Федерации. Даже я скажу больше, что не просто выступал за объединение, но на взаимное, как бы сказать, усиление, дележку территорий, где там сильный СССР, надо сильного СССР поддержать, где КПРФ, КПРФ, для того, чтобы, так скажем, конкурировать с властью. Но пока, к сожалению, мы видим, что такое невозможно, просто потому что невозможно, потому что очень много есть сил, которые выступают за то, чтобы это не произошло. Хотя на выборах в Государственной Думе я не исключаю каких-то новых альянсов на базе, как бы сказать, каких-то партий. Ну, например, сейчас я такой инсайт скидываю. По моей информации, сейчас внутри Справедливой России структура будет меняться. У них 26-го, по-моему, будет съезд, и как бы там внутри партии трещит с точки зрения вот этих трех сопредседателей. Миронов, Семигин и Прилепин. Прилепин, ну, ни для кого не секрет, он после травмы фактически отошел от дел, после вот этого террористического акта. Семигин, мы помним, там с выступлений вот эти скандальные, которые были. Вот. И внутри партии вырастает новая структура, что вот эти вот два сопредседателя, возможно, даже прекратят свое существование, и на выборы в Государственную Думу Миронов пойдет во главе списка, либо во главе партии, и дальше формировать эту вот партию, она может не как какая-то коалиция вот этих вот трех партий, а как одна партия, как в старые добрые времена.
Справедливая Россия тоже вообще интересно. Там вся история, это сплошное обновление, объединение, очищение
там,
и так далее.
Там ситуация такая, что, конечно же, Семигин, он после вот этого скандала, он...
Он стал токсичным.
Да,
мягко выражаясь. Для всех абсолютно. Следующий вопрос от Александра Баканова. После публикации беседы Кирилла Викторовича с Климовым и Ежиком, насколько увеличивается шанс, что дело Эрнеста и Гудвина не будет спущено на тормозах?
Ну, это очень такое, я могу сказать так, я с некоторыми близкими людьми их общаюсь. Все рассчитывают, что вот этот информационный повод, который после этого убийства, после этой смерти, после этих смертей произошел, он должен... так скажем, и он уже принес результат, то, что Белоусов лично взялся за это дело, но я надеюсь, что все-таки оно будет доведено до конца, тем более, если этот резонанс будет продолжаться, информационная кампания будет продолжаться, то власти и Министерство обороны будут вынуждены все-таки как-то отреагировать и довести это до логического конца.
Такой подвопрос. Есть ли смысл продолжать данные беседы на «Авроре» с другими свидетелями подобных ситуаций на фронтах?
Конечно. Конечно, есть смысл просто, потому что если такие вещи в нашей армии существуют, их надо вскрывать, и чем больше будет резонанс, еще раз повторюсь, тем меньше таких будет на фронте вещей вообще в нашей армии. Это то же самое, как дедовщина. Вот многие, я помню, говорили, ну стоит ли говорить о том, что в советской армии была дедовщина, стоило это говорить или нет, или все нормально. Но не говорили, она процветала. Соответственно, после того, как все-таки начали говорить и все-таки с этим бороться, она прекратила свое существование в таком классическом виде, как это было. Вот. Соответственно, я думаю, что нужно и стоит, конечно.
Следующий вопрос Татьяна. Татьяна, он касается нашего эфира недавнего в рамках проекта «Пассионариум». Он назывался «Осторожно, секта». Кто не смотрел, посмотрите. Мы с Кириллом Рычковым разговаривали с человеком, которого многие обвиняют в создании секты. И вот, тоже опуская предисловие длинное, как вы считаете, вопрос к Георгию именно, как вы считаете, действительно ли за такими проповедниками-сектантами стоят реальные политические силы, или просто вылез такой коммерсант, и это его заработок?
Я скажу больше. В 90-е годы, когда вот эти вот секты начали плодиться и размножаться, мы с нашими товарищами активно боролись против этих сект, в том числе и физически, да, потому что мы охрану даже некоторым, так скажем, деятелям, которые боролись с сектами, потому что тогда это было кошмар. Я могу сказать наличным опытом, за любой сектой стоят серьезнейшие деньги, иногда специальные службы иностранных государств, я не говорю про все, и всегда эти секты рано или поздно претендуют либо на какие-то политические позиции, либо на общественные. Точка. И они очень опасны, любые секты, политические секты, религиозные секты, секты, которые можно назвать там коучингом, да, которые вот это тоже там, по принципу сект они формируются. Но это всегда именно такая тоталитарная идеология, которая подразумевает, так скажем, то, чтобы зарабатывать большие деньги и расширять свое влияние.
А наши родные патриотические спецслужбы могут стоять за ними? В каких-то целях?
Я думаю, что нет. Объясню, почему. Они могут их контролировать, они могут за ними наблюдать или так далее, или использовать в каких-то своих целях, как это очень часто бывает. Вот. Но организовывать, я думаю, что вряд ли.
Если ты говоришь, что там зарубежные спецслужбы, то
нет, ну,
сам
зарубежные...
Бог велел и нашим.
Нет, ну зарубежные спецслужбы, через любое вот это сектантское сознание, через вот это вот влезание в влияние в головы влиятельных людей, богатых людей, всегда можно получать информацию, обкатывать новые технологии и так далее. Если бы за этой сектой стояли бы какие-то спецслужбы, то я думаю, что она была бы на другом уровне. Кстати, я с моей точки зрения, это оценочное суждение, например, технологии, например, национально-освободительного движения, там есть элементы сектантства. И вот там как раз я думаю, что Евгений Федоров, который, так скажем, лидер, и он использует определенные техники, психотехники, НЛП и так далее, для того, чтобы эта секта или как бы похожая на секту организация существовала. Такое с религиозным мессианством, со строгой иерархией, с, так скажем, с нулевой толерантностью критики и так далее и тому подобное. В данном случае любая секта – это и бизнес, и не исключаю, что за ним кто-то стоит, но не знаю их лично, вот просто не знаю. Не знаю, что там за ними какие-то спецслужбы, не слышал. Стоят. Но то, что наверняка используют, потому что любые такие закрытые организации, которые их так или иначе либо контролируют, либо как-то их используют.
И снова Раиль Загриев. Последние события показывают, что нужно консолидироваться, нужен план действий для продвижения идей в массы, как это лучше сделать, как достучаться и разбудить народ. Нас всех ждет февраль 1917 года. Как минимум нас ждет февраль 2025 года, это 100%.
Да, ну, конечно, каждый должен заниматься активной политикой, позицией по просвещению, по убеждению людей, по продвижению наших идей. Это никто не спорит. Просто надо понимать, что это очень долгая работа, и не факт, что нас ждет февраль 2017 года.
Разве это плохо вообще?
Нет. Что плохо? Что февраль ждет нас?
Ну да, февраль. Вот февральские события. Ну, конечно, они дословно не повторятся, но если это будет, скажем, революция сверху, и откроются политические шлюзы для всех
проблема
партий.
В том, что...
Что же здесь плохого?
Нет, плохое я объясню в чем. В том, что после того, как происходят революционные такие события, необходима какая-то политическая сила, которая возьмет на себя ответственность за продвижение нашей страны. Соответственно, я не вижу сейчас той политической силы, самая крупная, это Компартия Российской Федерации, которая представлена в парламенте, там, которая может что-то претендовать, а в принципе левых таких вот сил, которые могли бы, как большевики, потом взять власть в стране и направить на свою, нету.
Ты думаешь, КПРФ не справится в таком
Нет,
случае?
Нет, проблема в том, что я боюсь, что сразу же после каких-то таких событий, назовем это так, мы сразу же увидим на улицах сторонников, или там не сторонников, а бойцов Рамзана Кадырова, мы увидим, так скажем, какие-то этнические дружины, мы увидим криминал конкретный, мы увидим какие-нибудь частные военные компании, которые, так скажем, построены либо по какому-то признаку территориальному, либо по признаку близости к какой-то финансовой промышленной группе. Мы увидим совершенно не то, что мы с тобой, как такие классические люди, можем понимать. То есть такие открытия возможностей при общем сломе, это будет война всех против всех. Учитывая, что обязательно, если произойдет какой-то такой вот слом, неконтролируемый, ну просто этим воспользуются...
Контролируемый, февраль — это контролируемый слом.
Нет, там нельзя так назвать, что это был контролируемый слом. Но я к чему говорю? К тому, что мы должны, как левопатриотические силы, готовиться к любому развитию событию, но пока я не вижу, что мы готовы к тому, чтобы в случае какого-то слома... Это то же самое, что вспомнить, например, давайте вспомним Евромайдан. Вот вроде бы для других это можно было бы услышать, что вот сейчас Януковича снесли, и после этого появилось окно возможностей. Где, извините, там были места коммунистов, левых всех? Нет, их всех зачистили просто потому, что они потеряли свою субъектность, их очень жестко, как конкурентов, сразу же зачистили. То же самое может произойти.
Надо было им лучше готовиться.
Вот, я и говорю, что
не
готовились. Согласен.
И мечтать о возрождении СССР, когда кто-то их, значит,
согласен,
раскроет карту.
Согласен. Поэтому надо менять формы, в том числе и политической борьбы. Надо искать какие-то новые формы, которые позволят с точки зрения... Общаться надо с фронтовиками, с людьми, которые находятся на фронте, с теми, кто помогает и так далее.
Так, вот от Елены вопрос тебе по существу. Вы писали в Телеграм, что будущее за демократическим социальным государством. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, в данной модели кому принадлежит собственность на средства производства и природные ресурсы?
Природные ресурсы 100% должны быть общественными, то есть это принадлежать государствам, национализированные. Это даже не обсуждается. С точки зрения форм средств производства, она должна быть смешанная экономика. То есть там должны быть и госсобственность, там должна быть и коллективная собственность, когда условно работники предприятия имеют долю в общем этом предприятии, так называемые народные предприятия. И там должна быть частный сектор присутствовать, если, например, какой-то гениальный человек решил сделать какое-то производство, и он собрал какой-нибудь станок и начал как бы делать необходимые вещи для нашей индустриальной мощи. Естественно, я сразу скажу, что в демократическом социализме ограничение на накопление частной собственности, конечно, должно присутствовать через так называемую прогрессивную шкалу налогообложения. То есть человек, который владеет какими-то средствами производства, и человек, который обогащается, он должен платить больше, чем бедный. Скажу сразу, что это не единственный шаг через налоги, через государственный контроль и трудовое законодательство, которое позволило бы не нарушать законы, через развитие профсоюзов, через освобождение малого бизнеса, как семейного бизнеса, как бизнеса, который несет в первую очередь социальную функцию, а не налоговую. Вот эта вот смешанная, так скажем, экономика под контролем государства, вот, с обширным финансированием, конечно, государственных программ помощи пенсионного обеспечения и так далее, социальных всяких, науки. Вот это как раз есть та модель, которая может сейчас быть эффективной и работать. То есть эффективность с точки зрения собственности, это тоже правильно. Объясню. Например, ЗИЛ был, где, помните, завод был ЗИЛ, да, или там серп и молот, где все это принадлежало государству, потом это принадлежало, стало частным лицам, и мы видим, что ни ЗИЛа, ни металлургического завода не существует, просто потом все построили этими человейниками. Это говорит о том, что частник был неэффективен. А если, например, частник, который сделал какую-то сеть небольших, как бы сказать, производств, да, и который может помогать народному хозяйству производить что-то, то он должен быть свободен.
Вот у нас недавно был тоже с Кириллом в эфире частник такой как раз из Петербурга по фамилии Белоусов. Вот он смог создать сельскохозяйственное производство большого цикла. Посмотрите последний пассионариум. Так его, ну, кстати, вот я... его вместо того, чтобы там как бы, ну, по крайней мере, присмотреть, заинтересоваться, его надолго посадили в тюрьму.
Ну, я его и не знаю, если честно. Но я знаю, например, Россельмаш. Вот это вот наше частное, по большому счету, предприятие в Ростове, которое делает комбайны. Там средства производства принадлежит, ну, акционерам и Бабкину. И с точки зрения эффективности оно эффективно. Но есть, например, там частные предприятия, там, которые, там, тракторный завод в Волгограде, который был разрушен и так далее. То есть тут надо подходить очень тонко. Для того, чтобы, ну, условно, чтобы у нас, может быть, если Маск появится какой-то, да, он с государством работает.
Да, да, но главное, чтобы государство, оно привечало таланты, а не боялось их.
Для этого нужно придумать определенные правила. Да? Государство должно эти правила соблюдать, должна стимулировать те сектора экономики, которые должны бурным ростом заниматься. И, конечно же, сменять социально-экономический курс вот с этого, с грабительского, с быстрого, так скажем.
Государство должно делать все хорошее, не делать все плохое.
Согласен. Но вот как можно говорить о каком-то производстве, когда у нас ставка там 20%? Да? Каком можно? Это что нужно производить для того, чтобы...
Вообще, смысла говорить, пока монополия на власть существует, особо нет. Ну, как бы для того, чтобы просвещать
массы... Например, монополия на власть, она тоже может, и диктатура, она тоже может направляться во благо иногда.
Очень на короткое время. Потом всегда любая диктатура превращается в маразм кровавый. История об этом учит. Следующий вопрос, он касается тоже вот того эфира с Климовым и Ёжиком. Благодарность Авроре. Как вы считаете, почему Белоусов, имеется в виду министр обороны нынешний, серьезно не занялся этим вопросом после шума в медийке? Говорил же, что врать нельзя. Но мы не знаем, занялся
он или не занялся. Ну, во-первых, если он сказал о том, что он занялся, он как-то занялся. Вопрос в том, что это такая конюшня, да? Такое там было системное воровство и такая коррупция, и такое, ну, как такая мафия в широком смысле слова, что там, я думаю, что он до сих пор еще не контролирует все Министерство обороны. И что там существуют внутри такие силы, которые, ну, как бы не заинтересованы, чтобы он, ну, показал результат. А учитывая, что это все накладывается на войну кровавую и так далее.
Просто тут, наверное, завышенные ожидания людей. То есть вот Белоусов взял бы Маузер и лично расстрелял бы всех виновных, не разбираясь.
Нет,
тогда бы,
нет, проблема в том, что можно там кого-то и расстрелять, да, одного, другого, третьего. Вопрос в том, что это не разовое какое-то действие. Это очень системная проблема. А системную проблему надо решать системным образом. Я надеюсь все-таки, что он как бы додавит эту ситуацию и изменит ситуацию внутри Министерства обороны в лучшую сторону. Я надеюсь в этом. Потому что он производит впечатление человека, который, ну, как бы поставлен туда не воровать.
Георгий Осипаишвили. На каждом углу кричат о росте зарплат. Захожу на сайт службы занятости населения, смотрю вакансии: психолог 30 тысяч, учитель 28, воспитатель детского сада 35, фельдшер скорой помощи 28, и одновременно с этим водитель-дальнобойщик 120+, сколько-то за километр и так далее. Охранник 9 тысяч смена,
Вахта на севере, код производства 150 тысяч. Почему я чувствую себя Алисой в Зазеркалье?
Ну, потому что такая выстроена структура экономики, где платят деньги только там, где можно получить быстрый экономический результат. А нормальные профессии, которые были, должны, так скажем, расти, они ну, недофинансируются. И, соответственно, отсюда, кстати, производительность труда у нас очень маленькая, потому что...
Потому что потому, как говорил Путин. Потому, да. Владимир спрашивает, 30-40 тысяч рублей с человека налог на бездетность. Что это? Несколько раз народ поволнует и сделают 6-10% или хотят разозлить народ?
Это безумие, конечно. Это прокачивают общественное мнение для того, чтобы, возможно, ввести такой налог, чтобы типа стимулировать рождаемость. Я скажу так, что даже в Советском Союзе это не сильно стимулировало рождаемость, когда такая позиция была. Да, но учитывая структуру нынешней экономики, нынешнюю социальную структуру, это вообще преступление. Никакого налога на бездетность вводить не надо. Необходимо стимулировать систему таким образом, чтобы рождение было естественным образом. То есть, например, как можно говорить о том, что у нас будет бум рождаемости, когда всех согнали в города, где, так скажем, все сидят там в 20 метрах, да, и не знают вообще, как бы, как будут жить дальше, и ипотеку еще не выплатили. То есть тут нужно проводить программы, и я уже говорил, там, и медицинские программы, потому что у нас бездетных до 15% в некоторых секторах. То есть люди хотят детей иметь, но они не могут по ряду причин. Медицина, слава богу, она решает там, до 90% всех вот этих вот проблем с бездетностью. То есть надо комплексно подходить к тому, а не вводить вот эти вот драконовские меры. Я против абсолютно этого, я считаю, что это безумие.
Я тоже. Станислав вопрос интересно задает. На этой неделе в сети вновь стала разгоняться тема досрочного прекращения полномочий двух депутатов фракции ЛДПР в Госдуме. Упоминаются фамилии Напсо и Бориса Пайкина. Кому могут передать вакантные мандаты из списка?
Ну, это уже не первый такой случай. Мы помним, что Государственная Дума уже где-то, по-моему, около года назад лишила двух или трех человек «Справедливой России» от ЛДПР мандаты передали дальше по списку. Я вижу и знаю, что в ЛДПР сейчас серьезнейший кризис. Там существуют разные группы, которые там недовольны кто-то Слуцким. Слуцкий тоже действует в рамках своей логики и так далее. И, кстати, Миронов внес недавно закон о «Справедливой России» о том, что, или во всяком случае, я слышал, что он хочет вносить закон по поводу того, что если депутат выходит из партии, да, из фракции, он автоматически мандат теряет. Кстати, я считаю, что это правильный закон. Так вот, я думаю, что как раз сейчас, после того, как вот этих вот каких-то все-таки удалят из Госдумы, есть несколько кандидатов, это московская группа, я напомню, есть несколько кандидатов, которые могут туда зайти. Но у ЛДПР есть хороший, довольно-таки неплохой шанс. Я знаю, там в этом списке, я в «Коммерсанте» тоже читал об этой ситуации. Есть мой, оказывается, знакомый хороший. Мой товарищ, который живет тоже в Останкино. Он контракт в СВО, он СВОшник. Он несколько, так скажем, там контрактов уже отвоевал. Имеет медаль за отвагу. И я думаю, что если бы его туда пустили бы вместо вот этих вот людей, которые там... с моей точки зрения, не просто не дорабатывают, а даже я знаю некоторые товарищи, которые из этого списка не приходят на заседание, то, вот, конечно, это был бы сильный ход для ЛДПР. Других я там не знаю, потому что там есть такие какие-то рядовые какие-то активисты, но вот если бы Евгения Рыбина туда как героя СВО призвали, то это был бы сильный ход для ЛДПР, он усилил бы ТПР. Я надеюсь, если такое произойдет, что он, тем более он мой это земляк, туда войдет. Угу.
Сергей спрашивает. Сегодня увидел новость ТАСС со ссылкой на Рейтерс, что несколько стран НАТО подписали соглашение о создании спутниковой сети в Арктике. Планируют управлять летающими устройствами в тех краях?
Ну, ни для кого не секрет, что Арктика — это следующее, так скажем, поле битвы на Земле. Там огромное количество ресурсов. За Северный морской путь идет влияние и война, ну, в кавычках, конечно, война до сих пор, там много стран претендует, и то, что там НАТО будет расширять свою активность, это бесспорно, военную активность мы там расширяем, Китай там присутствует, все приграничные территории, ну, и, конечно же, Соединенные Штаты Америки, НАТО, как основной военный блок, он там будет, я в том числе и вот в этой системе высокотехнологического оружия находиться. Все готовятся к войне за ресурсы, потому что там колоссальные в Арктике ресурсы, колоссальнейшие.
Следующий вопрос. Похоже на то, что Россия быстро строит новый мировой порядок а-ля Шваб под шум отвлекающих маневрок. А вот в каких странах построение нового мирового порядка будет тормозиться или совсем откладываться?
Ну, по Швабу это высокотехнологическое общество, там трансгуманизма и так далее, так далее, так далее. Надо понимать, что все равно идет борьба за экономически развитые страны. То есть никого там в Африке не спросят про новый мировой порядок, кто бы там как ни относился к этому мировому порядку. Его все равно будут формировать на базе экономически развитых государств. Соответственно, я думаю, что Китай, так или иначе, он будет против той модели, которая навязывается. То есть он будет предлагать свою модель. Ну, Российская Федерация пока не игрок с точки зрения так глобальной, но я знаю, что мы тоже активнейше используем вот эти технологические новшества для, так скажем, какого-то формирования своей системы. Но тут нельзя говорить о глобальности. Глобально это США, глобально это Китай. Вот эти вот глобальные игроки, которые могут на что-то презентовать с точки зрения нового мирового порядка.
Штиль задает тоже глобальный вопрос. Уважаемый Георгий Владимирович, считаете ли вы, что дальше все в кавычках, коллективный Запад, англосаксы, мировой империализм одержимы желанием и принимают все возможные действия для распада России и уничтожения ее граждан? Если да, поясните, зачем им это надо и как они это в случае успеха используют. Если нет, поясните, есть ли внутри России силы, задействованные в ее распаде и уничтожении ее граждан. Заранее спасибо.
С точки зрения уничтожения России вот именно в классическом виде, я вот в эти конспирологические теории не верю, просто существует глобальная конкуренция, экономическая, социальная, политическая. То есть между любыми странами существует конкуренция под место, за место под солнцем. И, соответственно, там в там Израиль, у него своя модель, которую он пытается, так скажем, там сформировать на Ближнем Востоке. Турции своя модель, там, у США своя модель, у Китая, у Германии, у Евросоюза и так далее. То есть идет глобальная конкуренция. Соответственно, в рамках этой глобальной конкуренции, если есть возможность ослабить противника, так или иначе, это все будет сделано. Но только не по каким-то примитивным таким вот, так скажем, рептилоидным историям, да, а просто с точки зрения практичности, прагматичности, с точки зрения развала государства. Да, сейчас идет война на уничтожение, но, как мне кажется, Западу неожиданный развал Российской Федерации сейчас не выгоден. Объясню почему. Потому что мы ядерная держава. В случае, если произойдет быстрый развал Российской Федерации, во-первых, свое влияние, так скажем, расширит Китай, который им тоже как кость поперек горла. А во-вторых, просто неизвестно, кому вот эти остатки ядерного оружия достанутся. Условно, какой-нибудь генерал в Сибири, который будет контролировать шахты или какое-то количество ядерного оружия, может потом, как в фильме про Джеймса Бонда, так скажем, показать Кузькину мать. И, соответственно, Западу, с моей точки зрения, выгоднее, чтобы Россия так постепенно погружалась в тину, в болото, постепенно деградировала, постепенно уходила с конкурентной, так скажем, среды со всех сфер экономики, ядерная энергетика, космические отрасли, производство, высокие технологии, медицина, социальная сфера. То есть им выгоднее, чтобы проходили вот такие процессы. Кстати, поэтому вот там Зеленский, который там у нас, кто он, враг-террорист, да, или кто, я не знаю. Вот, так вот, он злится, что ему не помогают до такой степени, чтобы Украина получила военную победу. Потому что Западу невыгодно, чтобы победила Россия в этой войне. И Западу, глобально, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, невыгодно, чтобы Украина тоже победила. Потому что развал России такой неконтролируемый и какие-то процессы внутри территории Российской Федерации, вот такие вот хаотичные, которые они не смогут контролировать, даже введя там какой-нибудь контингент НАТО, они могут привести к тому, что ядерное оружие и прочие вещи могут достаться и использовать против них. Поэтому будут другие технологии, такой технологии удава, мягкой силы, то есть вдавливание России, сбрасывание ее с конкурентной, как такая конкуренция, я вижу.
Мы должны всем рептилоидам ответить
интенсивным развитием комплексным и возрождением.
Стероидов нет.
На нет и суда нет. На этом мы и завершим наш эфир. Георгий, спасибо. Спасибо, уважаемые подписчики телеграм-канала «Аврора», за вопросы. Надеюсь, мы ответили максимально полностью. С нами на радио «Аврора» Георгий Федоров.
Спасибо, товарищи.
Движение «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров. Здорового человека».
Да, и через неделю обязательно встретимся. Всем добра и мира.
Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков, автор телеграм-канала «Диспетчер».
Подписывайтесь.
Тоже подписывайтесь. Подписывайтесь на телеграм-канал «Аврора» и на «Аврору» на всех площадках. Списки, ссылки в описании к видео. Там же кнопка «Помощь Авроре». Мир вам!